Здравствуйте. Сегодня понедельник, 16 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российская армия применяет при штурме завода «Азовсталь» фосфорные бомбы, заявляют защитники Мариуполя. Украинские подразделения, теснящие противников в Харьковской области, вышли на рубеж государственной границы Украины с Россией. Умер известный российский правозащитник Андрей Бабушкин. Также сегодня.
Это так же, как и крейсер «Москва», знаковая часть. Если эти элитные части разбивают так, не считаясь с ними, то это производит, конечно, очень упадническое настроение на горожан.
Дислоцированная в аннексированном Севастополе элитная российская бригада морской пехоты несет в Украине тяжелые потери. Накануне финала песенного конкурса «Евровидение» в конце прошлой недели я спрашивал у подписчиков телеграм-канала «Время свободы», вновь рекомендую вам на него подписаться, следят ли они за этим конкурсом. Интересно, что большинство из них ответили, что за конкурсом не следят. Тем не менее, победа украинской группы «Калуш Оркестра» с композицией «Стефания» стала, наверное, самым обсуждаемым событием минувшего уикенда. В конце выступления на «Евровидении» фронтмен «Калуш Оркестра» Олег Псюк обратился к залу и телезрителям с просьбой помочь защитникам Мариуполя. «Я прошу вас всех, пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали, помогите прямо сейчас», — прокричал Олег Псюк.
Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
СМИ в России, отлученные от конкурса из-за агрессии против Украины, немедленно стали обвинять организаторов Евровидения в предвзятости и нарушении установленных правил, согласно которым политические обращения на конкурсе запрещены. Тем не менее, организаторы Евровидения заявили, что это было не политическое, а гуманитарное обращение, а Олег Псюк подчеркнул, что произнести эти слова ему было важнее возможной дисквалификации. Я думаю, каждый для себя может решить, было ли это все-таки политическое обращение или нет. Я, кстати, склонен думать, что так оно и было, и что победа украинской группы на Евровидении, одержанная благодаря громадной общественной поддержке, тоже окрашена в политический цвет. Но, видимо, бывают ситуации, когда правила просто должны перестать работать. Ведь слова Олега Псюка были произнесены в поддержку тех, кто, защищая свою родину, оказался в тяжелейшей ситуации, но отказывается сдаваться. Но это мое личное мнение, оно может отличаться от вашего. Давайте сейчас послушаем, что говорят жены защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Продолжаются бомбардировки, они почти не выходят наверх. А когда выходят, пытаются найти воду, какую-то еду. Настроение у них пессимистичное, они готовятся к последнему бою, потому что уже не очень верят в дипломатическое решение этого вопроса. Несмотря на переговоры, каждый день гибнет много людей, умирают раненые. Конечно, находиться в этом контексте, когда умирают друзья, люди, за которых ты несешь ответственность, очень тяжело.
Очень мало еды осталось. Пьют один стакан технической воды в день. Мы связывались пару часов назад. Я поражена новостью о том, что завод «Азовсталь» забрасывают фосфорными бомбами. Я спрашивала, все ли с тобой хорошо. Он сказал, что держится. Он постоянно пишет мне: «Мы держимся».
В принципе, он мне постоянно пишет, что отрываемся.
Говорили жены защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе. Тот факт, что российская армия применяет против украинских военнослужащих в Мариуполе фосфорные бомбы, подтвердил в интервью ведущий телеканала «Настоящее время» Евгений Таганович и боец полка «Азов» Дмитрий Казацкий. Вот что Дмитрий Казацкий рассказывает об этом, о ситуации с оказанием медицинской помощи раненым и о том, какие запасы воды и питья остаются в распоряжении обороняющих «Азовсталь» украинских военнослужащих.
Мы уже наблюдали перед этим случай использования данных боеприпасов. Даже когда пройтись по территории завода, можно видеть следы, которые остаются. То есть, так что это, к сожалению, не первое использование данного вида боеприпасов. Что если говорить в общем о ситуации, которая сейчас нас застали? она все так же критически сложная. Продолжаются штурмы территории завода, уже на территории завода, к сожалению. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника. К сожалению, бои локальные перешли уже, как я уже говорил, на территорию завода. Это все поддерживается работой вражеской артиллерии ствольной, тяжелой работой танков и авиации, конечно же.
Есть ли люди, в каком количестве, которые находятся при смерти? Что это за раны?
Точное количество я не могу сказать, потому что оно растет с каждым днем все больше и больше, так как нет нормальных медикаментов и нормальных там средств для лечения нашими медиками. Состояние наших раненых бойцов становится все хуже и хуже с каждым днем. Приблизительное количество наших раненых – это 600-700 человек, потому что мы не можем сказать как минимум точную цифру, потому что бойцы даже с ранениями стоят в строй, чтобы дальше бороться, берут оружие в руки. И вот вопрос в том, считаются они ранены или уже нет. К сожалению, из-за отсутствия антибиотика мы видим усложнения у тех людей, у которых были ампутированные конечности и другие виды ранений. Поэтому наши медики делают все возможное, но, к сожалению, в этом плане ситуация критическая.
А много ли вот таких, которые уже в критической ситуации? То есть то, о чем я говорила, вот при смерти, насколько вам видится картина?
Если говорить ориентировочно, это 40-50 человек в критичном, тяжелом состоянии.
Скажите, пожалуйста, по поводу продуктов. Мы очень часто слышали Катерину, жену бойца, которая находится сейчас на Азовстале. Она говорит, что один стакан технической воды выпивают в день те военнослужащие, которые сейчас на комбинате. Насколько хватит продуктов, насколько хватит воды?
Воду мы ограничиваем в использовании, поэтому вот так мало пьем. 1-2 стакана в день, это правда. Питьевая вода уже, к сожалению, закончилась, поэтому используем техническую, стараемся там кипятить. По продуктам и по воде, я думаю, осталось, ну, ориентировочно на дней 5, на неделю, может быть.
Извините за неловкий вопрос, а что вы сегодня ужинали? Могу ли я поинтересоваться?
Сегодня у нас был обед, мы только обедаем, у нас один прием пищи, это была овсянка, по-моему, да.
Один прием пищи?
Немного моркови. Да, 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 мы экономим еду, и поэтому вот питаемся один раз в день.
Скажите, пожалуйста, действительно ли все так, как рассказывают жены военных, действительно ли вы потеряли надежду на дипломатическое решение ситуации на Азовстале?
Ну, мы имеем очень тяжелое положение, скажем так, и поэтому держать такой боевой дух очень сложно бойцам. Я понимаю их, но это не значит, что у всех такое состояние. Я вот вижу бойцов, которые все еще мотивированы, которые верят в лучший исход этой ситуации. И я, например, тоже верю в то, что все сложится лучше, чем есть сейчас. Поэтому это нормально в такой ситуации, в таком положении вот думать так пессимистично. Но есть люди, которые верят и надеются на лучшее.
Я знаю, что некоторые жены и матери сейчас поехали в Стамбул для того, чтобы разговаривать с Эрдоганом о возможности эвакуации. Ну, в частности, речь идет точно о тяжело раненых. Не знаю уж, о чем удастся договориться в целом. Как вам кажется, то есть они встречались до этого в Ватикане с Папой Римским, призвали также Израиль. Какой вариант, на ваш взгляд, был бы самым уместным и работающим?
На мое субъективное мнение, лучше всего Турция, потому что это ближайшая страна, с которой уже согласилась предоставить корабль для эвакуации. Поэтому я думаю, это наиболее вероятный вариант, то есть исхода событий, этой ситуации.
Вы думаете, что есть возможность выбраться по морю?
Да, я думаю, что есть такая возможность, и надеемся на это.
Говорил боец обороняющего завод «Азовсталь» полка «Азов» Дмитрий Казацкий. Российские войска продолжают обстреливать украинские города в Донбассе, где ВСУ ценой огромных усилий сдерживают российское наступление, идут тяжелые бои. Однако в воскресенье произошло знаковое для нынешней войны событие. Украинские подразделения, оттеснившие противников в Харьковской области, вышли к государственной границе Украины с Российской Федерацией. У одного из пограничных столбов, номер которого 910/1, украинские солдаты записали короткое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Сегодня, 15 мая, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж, границу, разделительную полосу с Российской Федерацией, со страной оккупанта. Мы дошли, господин президент, мы здесь. Вот с нами пограничник. Передаем ему знак за нашей спиной. Его номер 910/1.
Это было обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому украинских солдат, которые вышли в Харьковской области на рубеж границы Украины с Россией. Владимир Зеленский уже записал и опубликовал ответное обращение.
Хлопцы, Харьков, 227-й батальон.
Ребята, Харьков, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины. Огромное вам спасибо. От всех украинцев, от каждого, от меня, от моей семьи. Благодарность моя безгранична. Желаю вам здоровья, берегите себя. Спасибо вам, вашим родителям. Вы молодцы. И всем таким, как вы, воинам, большое спасибо. Все будет Украина.
Как вы, воинам, дуже дякую. Все будет Украина.
Говорил Владимир Зеленский. Тяжелые потери в ходе агрессии против Украины несут самые боеспособные элитные подразделения российской армии. Среди них 810-я бригада морской пехоты, дислоцированная в Севастополе, в аннексированном Россией Крыму. С 1 апреля по 11 мая открытые источники, СМИ и социальные сети сообщили о не менее чем 40 погибших военнослужащих бригады. Хотя российский глава Севастополя Михаил Развожаев опубликовал только 6 некрологов. Журналист-расследователь из Севастополя Татьяна Рихтун, с которой побеседовала корреспондент проекта «Радио Свобода Крым Реалии» Алексина Дорогань, отмечает, что большие потери среди морских пехотинцев оказывают серьезное влияние на боевой дух всей российской армии, а также на общественное мнение в Севастополе. Я бы также обратил особое внимание на слова Татьяны Рихтун о том, что родственники дислоцированных в аннексированном Крыму военных теперь всерьез опасаются ударов со стороны материковой Украины.
810-я бригада, кроме того, что это бригада морской пехоты, что само по себе является как бы элитным родом войск, кроме этого, это также, как и крейсер «Москва», знаковая часть. То есть это символ, как бы черные береты, символ непобедимости. То есть это те, кто должны как бы заражать своим духом остальных. И вот ими, если эти элитные части разбивают так, не считаясь с ними, не считаясь с их возможностями, то это производит, конечно, очень упадническое настроение на горожан. Люди все чаще задают себе вопросом, а что же там происходит, что столько ребят полегли. Поскольку 810-я бригада находится на выезде из города, семьи людей, которые служат, они тоже живут в Казачьей бухте. И, как образно сказала одна моя знакомая, в середине марта просто вой стоял над Казачьей бухтой, когда пошли потери, когда мы видели гибель замкомандующего флота, когда мы видели гибель руководителя 810-й бригады. Люди не будут в военном городе, конечно, протестовать, но про себя они уже знают. И у меня есть подтверждение информации, которая была опубликовано ресурсным центром о том, что люди стараются продавать квартиры в Севастополе, о том, что люди стараются, те, кто приехал в Севастополь на временное жилье, уезжать из Севастополя. В севастопольских пабликах очень следят за тем, какое вооружение получает Украина, и сразу прикидывают, достанет эти дальнобойные орудия или ракеты до Севастополя или нет. То есть ожидать им бомбежки, ожидать ракетных ударов, или еще, может, какое-то время это не наступит.
Рассказывала журналист-расследователь из Севастополя Татьяна Рихтун. Интервью с ней записала корреспондент проекта «Радио Свобода Крым Реалии» Алексина Дорогань. Гуманитарная ситуация в Украине остается из-за продолжающихся боевых действий очень тяжелой. По данным Организации Объединенных Наций, в стране на сегодняшний день уже погибли почти 3600 мирных жителей, среди них по меньшей мере 241 ребенок. Еще почти 4 тысячи человек ранены. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением о ситуации вокруг положения мирного населения Украины и о нарушениях военного кодекса солдатами обеих воюющих сторон. Вот что она в частности сказала.
Подавляющее большинство погибших по-прежнему приходится на применение в населенных пунктах средств взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе реактивных систем залпового огня и ракетно-авиационных ударов. По нашим данным, в то время как такие инциденты могут быть приписаны обеим сторонам конфликта, большая часть этих жертв, по-видимому, можно связать с действиями российских сил и связанных с ними вооруженных групп. На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел гражданских лиц. Некоторые из этих людей были убиты в ходе боевых действий. Другие, по-видимому, были просто казнены без суда и следствия. Третьи погибли из-за удара, нанесенного их здоровью военными действиями и отсутствием надлежащей медицинской помощи. Масштабы незаконных убийств, в том числе признаки групповых казней без суда и следствия в районах к северу от Киева, шокируют. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийств, цифры будут расти по мере поступления новых доказательств. Эти убийства мирных жителей часто носят признаки преднамеренных. Их совершали снайперы и солдаты. Так, гражданские лица были убиты при переходе дороги или выходе из своих укрытий в поисках пищи и воды. Другие были убиты, когда они пытались бежать на своих автомобилях. Безоружные местные мужчины были убиты из-за того, что российские солдаты подозревали их в поддержке украинских сил или иной потенциальной угрозы. А некоторых перед смертью подвергали пыткам.
Говорила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Считающая себя избранным президентом Беларуси Светлана Тихановская побывала на прошлой неделе в Чехии, чтобы не допустить принятия в стране закона, который запрещал бы белорусским студентам учиться в чешских вузах. Несмотря на то, что Беларусь, предоставившая свою территорию российским войскам для атаки против Украины, является де-факто и де-юре участницей конфликта, Тихановская уверена, что санкции, введенные западными странами против России и Беларуси, должны отличаться с учетом разницы в политической и экономической ситуации в обеих странах. Вот что Светлана Тихановская сказала в интервью журналисту «Настоящего времени» Егору Максимову.
Перед поездкой в Чехию мы получили, не знаю, прям сотни писем от белорусов в Чехии и белорусов, которые еще в Беларуси, о том, что возможно выйдет такой закон, который запрещает выдачу виз белорусам и россиянам. И прежде всего, когда мы встречались с министром иностранных дел, мы четко обозначили свою позицию, что нельзя в одну корзину складывать Беларусь и Россию, потому что у нас ситуация совершенно разная. В Беларуси режим и белорусы — это разные вещи. Беларусь не равно Россия. То есть и не надо в одном законе, то есть один закон применять на две стороны. Мне было обещано, что визы будут выдаваться, что Беларусь будет исключена из этого закона. И теперь посмотрим на практике.
Вы говорите, что в Беларуси белорусы и режим — это не одно и то же. А в России?
А это пускай уже они ответят сами.
Что касается студентов?
Что касается студентов? Вы знаете, я думаю, вся вот эта тревога, паника возникла из-за недокоммуникации, из-за недопонимания. Кто-то где-то что-то сказал, это было подхвачено остальными студентами, потому что нас заверили, что да, сейчас Министерство образования очень осторожно относится к студентам из Беларуси и России, но это не означает, что массово будут студентов исключать, что не будут принимать новых студентов. Будут сейчас какие-то дополнительные проверки студентов службы охраны Чешской Республики, и это, ну, в принципе, было бы странно, если бы этого не было. Но в целом никакой угрозы белорусским студентам, никакой дискриминации в отношении них не будет.
Всегда говорится в первую очередь про ограничения против России, все мировые СМИ пишут в первую очередь про ограничения против России, как против главного агрессора. Тем не менее, против Беларуси вводятся также значительные меры, а некоторые бывают незначительные, да, вот как вы описывали, допустим, визы. Тем не менее, все равно влияют на жизнь большого количества людей. Как вам кажется, сильно влияют все эти ограничения?
Санкции бьют по режиму. И мы всегда говорим, что санкции на белорусский режим должны быть такие же по силе, как и на Россию, но другие по структуре. У нас нет такого олигархата, как в России. У нас весь доход сконцентрирован в государственных предприятиях. Немножко другая хореография санкций, чтобы не затрагивали частные бизнесы, малые, средние, чтобы по максимуму не затрагивали простых белорусов. Понятно, что белорусы, которые работают на госпредприятиях, это как-то отразится и на них. Но, вы знаете, я общаюсь с белорусами практически каждый день, с разными группами населения. И люди говорят, что мы понимаем санкции, мы готовы потерпеть, но мы больше не хотим жить в этом режиме, поэтому, Светлана, продолжайте. Нужно истощить режим сейчас. Вот так оно шаг за шагом приведет к тому, что оно уже приводит, приведет к тому, что режим выдохнется. Вы, может, слышали, что так называемый министр иностранных дел в Беларуси рассылал письма политикам западным, что, может быть, уже хватит, давайте нормализовать отношения. Но за эти полтора года мы заручились 100% поддержкой западных демократических стран. Они поддерживают наше движение, наше стремление к изменению в стране. И нам было гарантировано, что никаких переговоров за спиной белорусов не будет.
Говорила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Вопросы ей задавал Егор Максимов. Вы слушаете «Время свободы». В заключение о печальной новости глава Комитета за гражданские права, председатель комиссии Президентского совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин умер в Москве на 59-м году жизни. В 1991 году Бабушкин возглавил комиссию Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. С 93-го года начал работать в Комитете за гражданские права, сначала как исполнительный директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений, а с 2002 года как глава организации. Бабушкин создатель и руководитель службы помощи детям-сиротам, усилиями которой были возвращены домой и в приюты более 500 беспризорных детей. 15 лет назад, будучи гостем нашего радиожурнала «Свободный день», Андрей Бабушкин говорил о пересмотре российско-американского договора об обычных вооружениях и об уголовном деле против одного из российских адвокатов, обвиняемого в разглашении государственной тайны. Сегодня слова Андрея Бабушкина звучат как предостережение, которое, правда, не услышали те, кто должен был услышать. Давайте послушаем фрагмент этого эфира.
На самом деле, те, кто говорят, что договор уже и сейчас нарушается, что уже сейчас наши западные партнеры или оппоненты, как их правильно назвать, они сейчас уже его не соблюдают, и особенно это касается того, что все ближе и ближе различные вооруженные формирования НАТО подбираются к российским границам, то, наверное, эти люди в какой-то степени правы. Но опасность заключается не в этом. Опасность заключается в том, что подвергается ревизии все договоренности, достигнутые в предшествующую историческую эпоху. Эти договоренности вырабатывались с гигантским трудом. Их вырабатывали очень умные, я хочу подчеркнуть, очень ответственные люди. И то, что мы сегодня отбрасываем исторический опыт предшествующего, то, что мы говорим, мы сами с усами, мы будем мыслить своей головой, мы там вообще знаем, что делаем, это необычайно опасно. Потому что это проявление, ну, некоего стереотипа поведения международной политики, когда мы говорим, да, мы этот договор пересмотрим, мы границы пересмотрим, мы то, другое, пятое, двенадцатое пересмотрим. Здесь надо быть необычайно аккуратным, потому что вот это не является демонстрацией независимости страны. Независимость страны заключается в том, что страна способна перерабатывать те ресурсы, которые она добывает, в том, что страна способна принимать специалистов высокой квалификации в качестве тех, кто хочет приехать в эту страну заработать, а не теряет ресурсы, теряет людей, люди из этой страны разбегаются. Те, кто приезжает в эту страну, это низкоквалифицированная рабочая сила. И вот это показатель неблагополучия, не независимости страны. А так, знаете, бряцать оружием и говорить, что все, ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, мы этот договор отменим, конечно, это все-таки таким, знаете, отдает внешнеполитическим детским садом. То представление, которое существует в законе о государственной тайне, и та трактовка, которая сегодня понятие государственной тайны дают спецслужбы, к сожалению, они очень серьезно не соответствуют друг другу. Мы знаем по шпионские дела, когда специалисты, ну, очень далекие от тех сфер, в которых работали предполагаемые шпионы, делали экспертизу и говорят, да, мы твердо убеждены в той статье или в той работе, которую выполнил доктор такой-то или академик такой-то, есть разглашение государственной тайны. То я думаю, это тревожный звоночек для адвокатов, и каждому адвокату надо подумать, а не я ли следующим стану человеком, разгласившим государственную тайну, или человеком с пистолетом в кармане, или там с пакетиком гашиша, не знаю, там под стелькой. Я напомню вам, что в связи с делами по военной тайне впервые появились засекреченные приговора, то есть это вообще впервые в тысячелетней истории России документ, на основании которого человек отбывает наказание, являлся засекреченным и не мог быть разглашен. Надо не забывать, что обязательным квалифицирующим признаком разглашения государственной тайны является дача этим человеком подписки, то есть он должен являться неким лицом, который принял на себя подобного рода обязательства. Вы знаете, я хочу напомнить вам, что даже если сегодня раскрыть бюджет, мы можем увидеть там десятки миллиардов рублей, и там будет такая строка, что сведения не подлежат разглашению. То есть даже в государственном бюджете есть скрытая информация. Вот это стремление все засекретить, это стремление на все наложить какой-то гриф и в первую очередь налагать его на те обстоятельства, которые затрагивают права и интересы десятков миллионов людей, это очень тревожная тенденция в нашей сегодняшней политической реальности.
Говорил глава комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, известный российский правозащитник Андрей Бабушкин, умер в Москве на 59-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».